«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Еще раз добрый вечер к тем, кто нас слушает или только присоединился. Включил волну «Радио Спутник». Напомню, что мы разговариваем с моим гостем и соведущим Василием Вакаровым о том, как по-разному представляют себе будущее страны и представляли на Западе и на Юго-Востоке Украины. И, Василий Ильич, я попрошу вас коротко прокомментировать одну, на мой взгляд, два, на мой взгляд, парадоксальных факта. Значит, вот смотрите, по недавним опросам 36% опрошенных на Западе Украины считают уровень мобилизации недостаточным. На Востоке таких всего 27, то есть практически на 10% меньше, на треть. Mm-hmm. Да? То есть на Западе народ считает, что нужно мобилизовывать больше. Да? При этом не так давно, в конце марта, заместитель военкома Ивано-Франковской области Роман Боднар заявил, что по региону за уклонение от мобилизации объявлены в розыск 40 тысяч граждан. И он напомнил, что не так давно, в конце прошлого года, то есть там чуть больше 4 месяцев назад, таких было всего 36 тысяч.
Увеличилось количество.
Увеличилось число, да? Вот смотрите, на Западной Украине они считают, что недостаточно мобилизовывают, да? Но при этом уклонистов, число уклонистов растет. Вот как это?
Воевать должны, но не мы.
Ага.
Другие должны воевать.
Вот это мне нравилось всегда в западноукраинских украинцах. Извините за такую как бы конструкцию, может быть, не очень удачную, с точки зрения русского языка. Вот точно так же меня всегда удивляло, как люди по-разному представляют себе будущее страны. Потому что вот я вырос на Юго-Востоке, в Днепропетровске, промышленном городе. И после независимости, после 91-го года, в 90-е, 2000-е годы, в окружении моих родителей, людей, которые много работали на производстве, на крупных промышленных предприятиях, в том числе и на Южном машиностроительном заводе, знаменитом ракетном заводе, огромное количество людей воспринимали распад Советского Союза как трагедию, потому что считали, что вслед за этим распадом произойдет и происходит, и происходил в действительности разрыв экономических связей, после которых было понятно, что производство, которое существовало на Юго-Востоке, а это крупные металлургические предприятия, химические предприятия, машиностроительные предприятия, что оно будет сначала обвалиться, а потом то, что останется, будет чахнуть. Поскольку все кооперационные связи, во-первых, все рынки были в России, ну, там, на 90%, была попытка выйти в космос в кооперации с норвежцами, знаменитый Силанч, да, но и то, значит, в итоге это предприятие пришлось продать россиянам. Украина продала свою долю России. Так вот, все прекрасно понимали, что без России экономического будущего у Украины нет. И в то же время я уже говорил, что на Западной Украине я очень часто слышал о том, что вот этим схиднякам нужно вместе с нами в Европу, бо там наше будущее, и мои будни, и все такие инши. Мы заживем, бо у нас все е. Как вы объясняете вообще, так сказать, такой разный взгляд на образ будущего для Украины?
Ну вот смотрите, Кирилл, я думаю, вы со мной согласитесь в одном, что до распада Советского Союза Украина была, ну, скажем, если не самой лучшей, то одной из лучшей в экономическом плане развитой республикой.
Да, могу сказать, подтвердить это цифрами. Значит, после России это был второй крупный донор для ВВП Советского Союза.
Больше 17%. Очень мало людей обращают внимание на такой фактор. С 1972 по 1989 год, 17 лет, в Украине руководителем был господин Щербицкий. 17 лет. Он даже сопротивлялся тому, что называется перестройка и политика Горбачева. Но об этом не будем. И вот он там погиб, его и Горбачев снял, он погиб, независимость. Я, будучи студентом, впервые услышал такое слово на Западной Украине, как «заробитчане». Это сейчас ухилянты и так дальше. Вот заробичане. То есть в Советском Союзе на Западной Украине была скрытая безработица. Публично ее не было. А дело вот в чем. Да, вы вспоминали в какой-то передаче, что во Львове был там ЛАЗ. В Ужгороде там был газотурбинный завод. Ну и еще какие-то были. Но в этих в основном селах и маленьких городах не было возможности хорошо зарабатывать, много зарабатывать, как на юге и востоке. И поэтому с западной части Украины, еще в советские времена, в 70-е, 80-е года, люди уезжали на заработки на 3 месяца, на полгода. Кто в Российскую Федерацию, на сплав леса, на строительство, кто шахты, еще.
Ну, очень много было в Сургуте украинцев.
Да, уезжали, зарабатывали деньги и приезжали домой, их тратили. Такова стала культура во многих маленьких городах, даже в областных центрах и в селах вот так. Зарбичане. Поехал, заработал, приехал домой. На юге-востоке такого не было.
Согласен.
И как только началась независимость, куда хлынули вот эти первые зарбичане? Тут же поехали на Запад. Сначала там в Венгрию, Польшу и так дальше, но это не такие большие деньги. Я помню первые легальные объявления в Украине, по-моему, в 90-91 году, когда строители набирали в Португалию на чемпионате Европы по футболу и куда. Угу. То есть толпами люди начали выезжать уже в европейские страны, опять-таки, как зарубичане. И вот это движение в 90-х годах, вот это движение, я имею в виду экономическое, зачем нам тут работать? Мы лучше поедем на Запад, там заработаем и вернемся, будет тратить. Но с течением времени, через 5-6 лет, многие зарубичане, которые уезжали, перестали возвращаться на территорию Украины. Это экономическая подоплека. А политическая была простая. Тогда во всей Украине, особенно в западной части, было движение «Народная Украина».
Чернобыль
и вот
помню,
это
да.
Вот. И вот это политическое, вот именно они и давали лозунг, тот, о котором вы вспомнили, что слушайте, сидники, слушайте, люди с Юго-Востока, но зачем вам вот это с Россией? Украина не Россия, Украина антироссия. Давайте вот мы с вами, то есть смотрите, какая хитрость. Мы, западенцы, уже на Запад ездим. И территориально мы тоже хотим быть на Западе. Давайте вместе с нами всей территории переместимся на Запад. А так, как вы говорите, как мы с ними...
А жить на что?
А вот как вопрос. Вы говорите с опыта своего отца, с его окружения, что, слушайте, это мы порвем экономические связи с Россией. И что мы порвем? Понимаете, это было не так болезненно на Западной Украине. Часть западноукраинцев мыслили так, как ваш отец, только те, которые приезжали в Россию на заработки, а в основном даже с той же Ивано-Франковской области, на газов, на обурение. Они же вахтовым способом приезжали в Россию, зарабатывали.
Да, в Ивано-Франковске очень мощный нефтегазовый институт.
Да, то есть были части людей, которые понимали, что нельзя рвать. Но вот это движение народного руха из года в год, которая политизирована. Дальше вошла идеология на первое место, то, что называется сейчас бандеризация. Вот это и отличало ту часть Украины, западную от восточной.
У меня вопрос сразу, Василий Дмитриевич. Вот в 2004, а потом в 2014 году пришла же ваша влада западенская.
Пришла.
Извини за простоту определений. То есть эти люди оказались у власти. Ладно... что они это делали не всегда, или всегда, практически в незаконный способ, что в 2004, что в 2014 году. Но самое страшное, что они после этого решили, что все остальные должны жить так же, как они представляют 100%. Себя. Да? А чего сейчас-то воевать за них должны схидники, а они вот как бы... С 36 тысяч, их уже 40 тысяч только в одной Ивано-Франковской области у хилиантов. И при этом они по-прежнему, больше трети их считают, что мобилизация не так жестко еще идет.
Я отвечу так, как они говорят.
Да,
если
давайте.
Мы поедем на войну и умрем, то это умрет цвет нации. Нация не будет развиваться. Мы же цвет нации. Мы должны сохраниться для будущих поколений.
Понятно. А схидников не жалко? Тем более, что они еще испорченные, и что-то справжние не украинцы. Настоящие не украинские, настоящие не украинские, да.
Ну, извините.
Да.
Но так они думают.
Ну, честно скажу, вы меня настолько сильно этим обескуражили, что я даже сейчас еще... Ну, так боксер бы сказал, что я нахожусь в рауше. То есть я понимаю, что в глазах этих людей, которые очень вежливые, чемные такие, очень, как бы так сказать, воспитанные и внешне, так сказать, интеллигентные, я, получается, и огромное количество людей на Юго-Востоке, ну, точно человек второго сорта.
Так для них даже сейчас вот тот же Зеленский и эта власть Зеленского, это тоже второго сорта. Это просто временщики, с которыми вот западенцы-националисты играются. Они и их сожрут.
Ну, то есть, вот этот лозунг «Бандера, преде, порядок, НВД» — это не просто в рифму, это по сути.
Да.
Хорошо, а жить-то как они собираются? Потому что первое, что я увидел в 90-е годы, когда я приезжал в Львов уже в 90-е, в начале 2000-х, в нулевые, когда приезжал уже не в качестве туриста, ну, турист походит по центральной части города, попьет кавы, то есть кофе, значит, ну, львовского пива, где-то в рестораны. Это, кстати, так сказать, стало огромной такой большой индустрией уже в 10-е годы. Я увидел Львовский завод «Электрон», который выпускал телевизоры.
Да, кстати.
Огромные четырехэтажные, значит, большие производственные корпуса. Значит, что меня поразило? Первый этаж, это все сплошь какие-то, так сказать, там маленькие фирмочки, складские помещения. Второй этаж тоже, так сказать, там был заполнен какими-то посредниками. А третий и четвертый, на третьем были просто-напросто вырваны рамы. Видимо, их продали или, как так сказать, там куда-то употребили. А на четвертом можно было через окна видеть, через оконные проемы можно было видеть небо. Потому что даже крыши, с крыши сняли шифер. Ну, а как жить, если вот так угробили собственное производство?
Моя знакомая...
Старшая, на Западной Украине.
Старшая знакомая, она преподавала во Львове, в Львовском институте. В общем, нужда, необходимость заставила ее выехать в Италию где-то лет 15 тому назад. Она до сих пор живет в Италии. Я прошу прощения, она ухаживает за пенсионерами итальянцами. Она содержит свою дочь, там у них какая-то судьба и так далее, и так дальше. Я с ней разговаривал, когда, ну, я давно ее знаю. И она говорит, а что мне рубить? То есть часть украинцев, в том числе и интеллигентных западных, которые работают. Да, работают на тяжелых работах, работают в гостиницах, работают с пенсионерами. То есть
на Западе уже, на Западе, в Евросоюзе. Уже,
да, потому что там никто никому не ждет. Никто никого не ждет. Там даже с профессией ты должен получить диплом, ну и так дальше. Да? То есть они работают на таких вот работах. Есть, конечно, которые там побирают, я имею в виду, на переработке работают, еще где-то. Есть масса, большая часть западных украинцев, которые работают тяжело, но им очень важно показаться, это на соленом языке, попонтоваться, что у них все хорошо. Есть вот эта такая штука, что внутри у меня все плохо, а внешне я должен показывать, что я крутой. Это вот, если вы ездили по Западной Украине, могли наблюдать, что в селах или в районных центрах маленькие, большие дома строятся. Вот у меня крутой, да, у меня крутой, у меня крутой. А живут они не в этих домах, а в летних кухнях, которые рядышком.
Ну, а эти дома сдают?
А это дома стоят для того, чтобы вот там дочь выйдет замуж, и там им, то есть детям. То есть это такой, это снова-таки часть культуры, вот той часть Западной Украины. Конечно, большинство людей, которые, ну, на сегодняшний день, как вы сказали, Бандера прийде, а зачем работать? Это, конечно, это движение уже сейчас более молодых ребят. Ты получаешь гранты от Европейского Союза, от Сороса, от этого. И ты занимаешься тем, что они тебе говорят, собственно говоря, разрывают государство, государственные институты, и на этом проживают. Живут одним днем.
Да. Самое любопытное во всей этой истории, что, конечно, в 2014 году главный лозунг, когда вот Майдан организовался, значит, лозунг, так сказать, европейского движения, движения в Европу, и главный камень преткновения Янукович, который не хочет двигаться в Европу, и тогда говорили о том, что вот эти донецкие пришли, страшенно коррупция, да, и мы будем с этим бороться. Но с тех пор, когда, если раньше... при Януковиче, до Януковича, при Кучме, словно говоря, 80% правительства составляли выходцы из Юго-Востока, люди, так сказать, с бывшим производственным опытом, то сегодня, ну, сегодня я говорю образно, после 2014 года пропорция менялась. И в лучшем случае 10-12, ну, максимум 20% выходцы из Юго-Востока, а все остальные министры, значит, тот же самый Резников, министр... обороны. Это все, как правило, львовяне. Люди, да, с Ивано-Франковской, с Суворовской пропиской. Но коррупция начала расти в разы.
Точно. Так и есть. Коррупция на сегодняшний день в Украине номер один. Значит, это не...
Да что, черта характера западенца? Пришел во Владу укради? Или что?
Ну, украсть, соскочить, это не только западенцы, это еще и Виктор Федорович таким занимался. Я хочу вот что сказать, Кирилл, на завершение свою мысль. Есть такой... бывший президент Украины Петр Порошенко, сегодня лидер партии, депутат Верховной Рады. Когда его слушаешь, что он говорит? Это политик. Он говорит, моя мечта — это стать депутатом Европейского парламента. То есть стать депутатом Европейского парламента, получать зарплату, устроить своих детей чиновниками где-то в, ну, там и так дальше в структурах, и пытыкаву. То есть не создание украинского государства, не созидание, а уехать, буду быть чиновником Европарламента. То есть уехать – это даже у политиков, у бывших президентов Украины, как части элиты, главная задача была – уехать. Украсть – соскочить. Украл – уехал.
Самое страшное из того, что вы сегодня произнесли, Василий Дмитриевич, для меня, это осознание того, что люди, которые устроили в стране два Майдана, перетрусили всю страну сверху донизу, создали невыносимые условия для своих собственных сограждан, Крым проголосовал, ушел, Донбасс взялся за оружие, что, оказывается, эти люди, по большому счету, в этой стране жить особенно не хотели. Они хотели, ну, в лучшем случае, приехать как на курорт, а зарабатывать хотели за рубежом, мечтали все время о том, чтобы стать как Запад, и в конце концов, насколько я понимаю, готовы были в любой момент, если большинство людей, а всегда как получалось, что голосовал Юго-Восток,
просто
физически
да,
там
правда.
Людей больше, что если они будут им мешать, то они встанут и уйдут из этой Украины. Вот это меня пугает больше всего, вернее, не пугает, а разочаровывает, потому что я понимаю, что люди, которые больше всего создали турбулентности, так мягко скажу, в стране, просто перевернули ее сверху донизу, а не особенно про ее экономическое и уж тем более политическое процветание, особенно не думали. Это очень страшный вывод. Большое спасибо, Василий Дмитриевич, мы его отпускаем, поскольку Василию Дмитриевичу необходимо бежать, а я в конце нашей сегодняшней программы произнесу свой традиционный монолог о дате. О дате для меня печальной. 9 лет тому назад в Киеве застрелили моего коллегу Олеся Бузину. Писателя, журналиста, историка и просто очень открытого и откровенного человека. Я напомню, он был журналистом, он работал во многих украинских СМИ, у нас даже были совместные планы, в тот момент я в 2015 году руководил представительством РИА Новости Украины, мы делали большой сайт, и мы планировали совместную деятельность с Олесем. И телевизионная картинка, которая пошла по новостным каналам Украины, буквально уже в 12 часов или в час дня, видео тела Олеся Бузины возле собственного подъезда собственного дома, оно, конечно, потрясло всю редакцию. Олеся очень хорошо знали в Украине, и он был воплощением настоящего киевлянина. Человека, который занимался изучением военной истории, у него была коллекция холодного оружия, и часто он фотографировался в форме офицера царской армии. Среди его предков были выходцы из этого сословия. Для него они были таким образцом представления о чести и достоинстве. Почему? Понятное дело, что гибель знакомого человека, вот так убитого на пороге собственного дома, это всегда потрясение. Но что больше всего потрясало потом? Первые же часы, Олесь был человеком известным, его убийство вызвало серьезный резонанс. На месте убийства побывал тогдашний министр внутренних дел Аваков. Буквально уже в первые часы, а потом и дни, звучали заявления о том, что такое резонансное убийство журналиста, известного человека, будет, это вызов правоохранительной системе Украины, и убийцы будут найдены максимально быстро. Их действительно очень быстро нашли. Их нашли буквально за 2 месяца. Причем, как утверждало Министерство внутренних дел Украины, фактически доказательства их причастности к этому убийству были неоспоримы, потому что их нашли по следам ДНК на брошенном оружии. Это два радикала, молодые люди. Они были приближены к националистической группировке Си-14. Си-14 — это такое написание, а в украинской транскрипции это звучало как СИЧ. Более того, на тот момент они были бойцами двух подразделений, которые принимали участие в антитеррористической операции, так называемой. То есть, по сути, в гражданской войне на Донбассе. Андрей Медведько, он служил в спецбатальоне «Киев-2», и Денис Полищук входил в состав 54-го разведывательного батальона. Вот эти люди, откровенно националистической ориентации, правые радикалы, входящие в экстремистскую организацию Си-14, уверен, что она запрещена и является экстремистской в Российской Федерации, они фактически средь бела дня, то есть утром, в одном из центральных районов Киева застрелили известного человека. Их нашли по ДНК, по следам их ДНК на оружии. Казалось бы, все очевидно, и тут не будет долгого следствия, и уж тем более, так сказать, приговор будет достаточно быстрым и однозначным. Что в итоге? Следствие длилось больше 2 лет. Причем дело передавали в Одессу для следствия. Непонятно, по каким причинам. Ну и тем не менее. Потом возвращали в Киев. И, в общем, через 2 года, когда наконец-то следствие было закончено, этих людей в итоге сначала освободили в зале суда под залог. За них внес серьезный залог один из украинских бизнесменов, членов Верховной Рады, депутат Верховной Рады. И где-то начиная с 2018 года, то есть фактически через 3 с лишним года, потом уже с 19-го, эти люди вообще оказались на свободе. Потому что сначала их освободили из зала суда под залог, потом у них был какой-то там домашний арест, потом все это дело все время ослаблялось. В итоге они оказались на свободе. А самое главное, что вот на сегодняшний день, через 9 лет после убийства Бузины, до сих пор нет приговора по этому делу. И, похоже, уже и перспектива приговора никакая не прослеживается. Более того, начиная с 2019 года появилась информация о том, что 2 этих человека, Денис Полищук и Андрей Медведько, не просто не находятся под следствием или, так сказать, никак не ограничивая их свобода, а вот в сентябре 2019 года появилась информация о том, что Медведько избрали в общественный совет при Национальном антикоррупционном бюро Украины. А в декабре того же самого 2019 года уже Полищук возглавил рабочую группу Министерства ветеранов по вопросам мониторинга соблюдения прав и свобод осужденных и взятых под стражу. То есть человек, который абсолютно обоснованно следствием подозревался в убийстве, в итоге начал заниматься соблюдением прав и свобод осужденных и взятых под стражу. Вот так выглядело еще не так давно правосудие на Украине. Вот так оно выглядит и сейчас, поскольку даже по прошествии 9 лет нет никаких перспектив, связанных с осуждением убийц Олеся Бузины. Человека светлого, настоящего писателя, журналиста и моего коллеги. Ну что ж, мы подводим черту в нашем сегодняшнем эфире, и в конце я хотел бы сказать, что за время нашего эфира в наш телеграм-канал вошли и приняли участие в нашем опросе 318 человек. Мы спрашивали, президент Зеленский подписал сегодня закон о мобилизации, хотя для этого у него было еще 2 недели. Почему он так торопится? 36% опрошенных считают, что ускорение мобилизации от него требует Запад. 30% считают, что ускорение мобилизации от него требует проблемы с личным составом ВСУ, большие потери. И еще 34% считают, что ускорение мобилизации требует ситуация в стране. Все меньше готовых воевать. Спасибо большое за то, что слушали нас, за то, что принимали участие в опросе. До встречи через неделю, в следующий вторник. Всего доброго. Это был Кирилл Вышинский.